Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов и уже почти 6 минут в российской столице. Это радиостанция «Говорит Москва». Если вы проснулись и не помните, где, что, чего, 18 января сегодня, суббота. С вами Валентина Бузина.
И Екатерина Звягинцева. Всем доброе утро.
Ну что, просыпаемся, друзья. Ну, подключаемся. Спасибо Валерии Соловьёвой. Она желает нам доброго утра. Привет из Санкт-Петербурга. Сейчас в Санкт-Петербурге 0 градусов. Алексей Кузнецов.
0 градусов? Это получается,
здоровается
там какая-то морось, что ли?
Ой, удивил для Санкт-Петербурга. Морось. Неожиданная погода.
А я напоминаю наши контакты. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм «Говорит МСК Бот». И можете звонить нам в прямой эфир по номеру +7 495 7373 94 8.
Деревенский парень, вам тоже доброе утро. Валерия Соловьёва поясняет для тебя, Валюш, пасмурно. В Москве
ну,
тоже пасмурно.
Тоже.
Наша традиционная рубрика про природу, про погоду. Давай.
Синий туман, похож на обман. А, догадались, что у нас сегодня с погодой в столице? В общем, до 11 утра туман и предупреждает о желтом уровне погодной опасности, как-то так называется, правильно?
Да.
Ну, вот что-то такое.
Желтый не страшно, оранжевый пострашнее, красный еще, наверное.
Ну, знаете, пока вот мы выходили на улицу, все живы, все прекрасно, пока там даже спокойно, нормально, все видно.
Что, на самом деле, сегодня прочитала, что предсказали весну в разгар зимы с таким заголовком «Центр погоды Фобос». На голубом небосводе между белыми облаками сегодня появится солнце. Это не
Тишковец. Это похоже даже на мультфильм, вот который «По дороге с облаками».
Да-да-да, это центр погоды Фобос. В Москве температура будет до 3 градусов, это выходные в целом. В Санкт-Петербурге до 5. Жители Санкт-Петербурга вам вот что предсказывают. Жителей Нижнего, Казани, Пензы, Саранска, Волгограда ждет от 2 градусов мороза до 2 градусов выше нуля. В Астрахани будет от 3 до 5 градусов тепла. Вот об этом говорят.
Средненькая такая погода. То есть я бы не сказала, что какой-то жуткий контраст, что где-то минус 30, а потом плюс 5. Ну нет.
Так. Почти везде, как у нас, как в Москве.
Повторюшки, как в Москве. Ну, в Москве серо, я надеюсь, хоть в других городах не так.
Сегодня плюс 1, плюс 2, и к вечеру может подморозить до минус 2 градусов. Ну, к вечеру это часам.
Гололедица и слякоть, да, нас ожидает?
Да, но без осадков. И сегодня, если вы пойдете гулять, где-то с 11 до 14 часов, возможно, вы увидите солнце. Это редкость для Москвы уже в последнее время. И когда солнце проглядывает, все очень радуются.
Нам Алексей Кузнецов пишет в Телеграм, говорит о Москобот. А в Самаре, как?
В Самаре так же.
Алексей, ну, скорее всего,
всё
да,
так же.
Ну, мы же не можем, ну, все города перечислить, ну, и что?
В Норильске похолоднее будет.
Да. А 36-й возмущен, что мы не прочитали его приветствие.
Давай.
Он так старался, писал, так что читаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я испытываю чувство счастья всякий раз, слушая ваши замечательные радиопередачи.
Вот.
Большое спасибо.
Пламенное приветствие.
Большое спасибо. А что у нас по пробкам? По-моему, сейчас очень свободная Москва. По крайней мере, я доехала точно без пробок, но это было слишком рано.
А я, знаешь, еще что заметила? Видимо, и кажется еще такое ощущение, что люди не все вернулись из теплых краев, потому что вообще в течение этой недели Москва достаточно свободная. Ну, если мы сравниваем с декабрем, когда это невозможно были 10+-бальные пробки, то сейчас по Москве ездить как-то очень приятно.
Ну вот я сейчас смотрю, 0 баллов показывает, да, и там буквально совершенно очень мало каких-то перекрытий, вот просто строительные работы, там, например, около метро Авиамоторная, около Таганской чуть-чуть стоит, и вот ближе к Сухаревской можно, ну, небольшой участок, но в целом все довольно спокойно. Что у нас по такси? Сейчас практически 20 тысяч такси уже.
Все проснулись, куда-то едут.
В субботу утром?
Куда вы едете?
Да ладно, утром, да поспите, да вы что?
Не спите, присоединяйтесь к нам. Сейчас мы будем обсуждать крещение. На самом деле, нам хочется знать, каждый год мы выясняем, сколько людей купаются. Валюш, ты когда-нибудь купалась в крещение?
Ни разу не купалась. Вообще, вот признаюсь, что никогда я не окуналась в прорубь, хотя мне было очень интересно бы это попробовать. Не с точки зрения какой-то религиозной, а просто, ну вот...
По ощущениям.
Вот, да, по ощущениям. Но меня всегда пугали пневмонии. Моим слабеньким здоровьем, и поэтому я...
А как же
вот
закаливание, нет. Наоборот, говорят?
Так надо готовиться же к этому.
С одной стороны, закаливание, а с другой стороны, мне всегда, даже когда были жутчайшие морозы в районе 30 градусов, мне говорили: ты что, в эту ночь ты окунешься, и никакая зараза к тебе никогда не пристанет. Святая вода везде, ты, наоборот, станешь здоровее. И краше.
Ну, ты стала краше,
нет? Ни разу.
Ни разу.
Когда я работала журналистом на Казанском канале, почему-то я очень помню, как мы снимали крещение, и как раз ударили настоящие крещенские морозы. Ну,
сколько было? Минус 20?
Нет, больше. За 30 было. И в Москве также было холодно, потому что для всех это был прям настоящий коллапс. Это год 2005, как-то так, 2006. Было очень холодно.
Ну и погода, наверное, была сухая.
И люди купались. Я доходила от машины до этой проруби. Я понимала, что все, ноги у меня отваливаются. И, ну, еще же нужно было записать стендап, а стендап...
Стоп, ты начала
рассказывать. Это появление корреспондента в кадре, а по правилам корреспондент не должен записывать этот стендап в шапке. И то есть в минус 30 я записывала этот стендап без шапки, но зато у тебя стимул с первого дубля все произнести.
Сразу быстренько все наговорить. Слушай, как интересно, я даже не знала. У меня, вот честно признаюсь, у меня друзья как-то предложили, говорят: Валюха, Валечка, Валечек, давай поедем на Байкал и 19 числа там окунемся. Я такая: что? Когда, значит, я попыталась как-то их вразумить и сказать, что, ну, не стоит. Главным моим аргументом, который все-таки подействовал, был в том, что никто ни разу не окунался. И просто, значит, решили так через всю Россию проехать и окунуться. Я говорю: давайте вот мы попробуем в Москве, а потом...
И на Байкале, возможно.
Если у вас все, да, получится, то в следующем году на Байкал без проблем. Но в результате, когда пришло время вот этих крещенских купаний, один человек из всей вот этой большой группы в итоге действительно пошел окунаться, а все остальные такие: ну, знаешь, как-то погода, как-то все. И все, значит, отказались. Да,
вся активность прошла. Мы хотим у вас спросить. 7373948, код города 495. Ну что, будете ли сегодня вы купаться, несмотря на то, что нет льда, нет прорубей, и, в принципе, достаточно тепло и комфортно? Но...
Или это не зависит вообще? Какая разница, в холод или не в холод для вас?
Елена Искунцева пишет: купальни крещенские грехи не снимают. Не обманывайте народ, что снимают. А мы не обманываем.
Мы как раз, кстати, вот
мы хотели
бы вам и рассказать, пока еще нет звонков.
Есть вот... звонки.
А, уже есть?
Да.
Ну, давай,
Алексей
сначала звонок
Борисович,
примем.
Здравствуйте.
Давай. Здравствуйте.
Доброе утро. Я сейчас собираюсь, еду, как всегда, на наш футбол, и он как раз проходит рядом с Борисовским прудом. У нас там есть несколько мужчин, которые являются членами моржевой секции, там на Борисовском пруду, у них свой маленький вагончик есть. Но вы знаете, вот сейчас они не купаются, вот пока льда нет.
Потому что слишком тепло для моржей.
Для них тепло, они говорят, да, это неинтересно, и плюс как бы надо заходить в воду не со льда, а с берега. Но вот когда лед был, вот последние прошлые годы, они регулярно туда приходили на футбол после того, как окунутся, придут и уже начинают бегать в футбол.
А вы будете присоединяться к Моржам.
Не-не-не, я сам не являюсь моржом, вы что, я очень худой, мне холодно, я от одной и той же мысли уже покрываюсь мурашками.
А долго надо готовиться? Готовиться надо долго, вот вам рассказывали?
Ну, я не то, что рассказывали, я видел, они как, они там, у них вагончик, они такой, знаете, вагончик деревянненький, у них там как это база. Угу. Они раздеваются и...
Обмазываются сразу... жиром и ныряют.
Жиром не видят. Нет, они, знаете, все такие колоритные мужчинки, они такие, в общем, пропитанные, так что они, ну, идут спокойненько так, подходят и окунаются, там, плещутся, даже некоторое время там сидят, они такие все закаленненькие. А если вот, когда даже после футбола иногда там кому-то жарко, вот пойду-ка я еще тоже окунусь. Я просто хотел рассказать один интересный случай, можно?
Ну, давайте.
Как раз вот именно посвященный купанию. Просто я хочу предостеречь. Лет 10 назад, наверное, было, рассказывал один из этих мужчин, говорит, пошел смотреть, как там купаются вот эти вот, ну, там все люди. И один парнишка, видать, ну, такой поддатый был чуть-чуть со своей девушкой, он решил повыпендриться. Он разделся, отдал ей свою одежду и пошел купаться. А там ведь как на базаре, там как на птичьем рынке, там все что-то кричат, шебуршит. Он вылезает из проруби, а девчонки нету.
С одеждой.
А чтобы мороз, одеться.
А мороз минус, наверное, где-то 12. А он в трусах, понимаете, ходит по снегу, ходит, все же люди там веселятся, на него никто внимания не обращает. И, короче, один из этих мужичков, который там был, говорит, мороз, смотрит, что-то не то. Подходит к нему, говорит, что с тобой? Он говорит, я потерял свою девчонку, не знаю, куда, вот ничего делать. Он взял, завел в этот свой вагончик. Вагончик, правда, тоже был, конечно, не сауна, но там был, по крайней мере, плюс. Завел туда, и парень стал сидеть ждать. А он пошел, разыскал минут через 10 эту девчонку, приходит, что этот парень высказал своей этой девчонке.
А куда она ушла-то?
Забыла? Отвлеклась?
Она его потеряла, они потерялись, понимаете? Там же вот, если ты отдал кому-то вещи, там же как народу много, ты можешь потерять своего этого визави.
Просто выплыл, он...
Встречаемся с сугроба.
Вообще, на самом деле, это, конечно, не очень, я так подумал, это не очень смешно вообще, могло там...
Ну да, да, спасибо. Кстати, вот сколько... Я слышал, читал, что очень важно после того, как ты окунаешься вот в эту ледяную воду, очень важно потом, значит, вовремя себя согреть, потому что иначе как раз вот на этом ветру, на воздухе, ты, организм очень быстро теряет тепло, и ты можешь охладиться, действительно заболеть именно не находясь в воде, а из-за того, что резко...
Понятно,
резко,
это физика,
из-за того, что тебя не успели одеть. Вот так.
Абдулхамид пишет, тот, кто не православный, обязательно заболеет. Так что не пробуйте, не
так
православные.
Давайте расскажем, что нам РПЦ, собственно, сообщило. В РПЦ напомнили, что купание в проруби не очищает от грехов.
Вот вам, Абдулхамид, как раз это
есть. Точнее. Главное на праздник Крещения – это участие в богослужении и молитва, сообщил, говорит Москва, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Вот цитирую его. «Вообще любое изменение духовного состояния человека не может быть результатом каких-то механических действий. От грехов избавляет человека покаяние и участие в церковных таинствах, а не погружение куда бы то ни было, а особенно бездумное погружение». И еще вот он отметил, что в Москве из-за аномально теплой зимы все-таки не будет традиционных прорубей, но морозы и крещение никак друг с другом не связаны, и отсутствие прорубей не влияет на проведение церковных служб, соответственно. Что касается морозов, то Русская Православная Церковь представлена в двух полушариях земли в различных климатических поясах. Конечно, было бы смешным исходить из того, что везде, где стоит храм, люди празднуют праздник Крещения, там какие-то морозы должны обязательно, что там должны какие-то морозы обязательно присутствовать. Так что, в принципе, не расстраивайтесь. Ну, нет у нас минуса, ну, нет у нас проруби. Ну, ничего, грехи все равно не очищаются этим прорубем. Вот так.
Но, может быть, вы другого мнения придерживаетесь. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло. Олег, да, доброе утро. Это Андрей Бирюлёва Товарная. Да, всем привет из Бирюлёва. Сейчас такая тема интересная. Купание, очищение, вообще все. Я вот подумал, у нас сейчас вот правительство, которое ушло в отставку, оно тоже будет там себя грехи смывать. По-моему, как вообще, по-моему, не отмыться никогда.
Ну, посмотрим.
А вось кого-нибудь запечатлят фотографы?
Так часто бывает. Идут купаться.
Навряд ли. они грешны.
Ну
так,
ладно,
что...
вы, наверное, у нас безгрешный совсем, да?
Я безгрешный, да.
Безгрешный, Андрей.
Каждый день душ принимаю.
Вам можно и не купаться, и не нырять в прорубь. Спасибо большое.
Вот, кстати, если отмечать по поводу того, что у нас в Москве по организации крещенских купаний, то у нас утверждено 46 мест. Вот я, к сожалению, не могу так даже представить, это много или мало для столицы? Катя, как ты думаешь?
Давай узнаем у нашего слушателя. 46 мест для крещенских купаний. Много или мало для Москвы? Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Рад вас слышать. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
По поводу крещения. Всех наступающим крещением.
Так, чувствуется, что вы отмечаете этот праздник.
Ну, да, поделюсь. Был в прорубе, ну, нырял точнее. Измайлово, Лебедянский пруд. В 11 году первый раз попробовал... сознательно, так скажем. Хотел бы прокомментировать, вот вы говорили, что нужно делать. Абсолютно подтверждаю, обязательно, ну, рекомендация сразу, если не против.
Да, давайте, мы слушаем.
Да, обязательно взять коврик, не тапочки, я, как говорится,
тупанул. Какой коврик, подождите, здесь нужно уточнение, это какая-то пенка, или ты тащишь с собой ворсовый ковер?
Нет, большой ковер. Как подстилку, так скажем.
Подстилочку.
Любую подстилку из ткани, конечно.
А, просто что, можно взять.
Да, все остальное не годится. Это первое, куда встать тебе нужно. Ну, соответственно, не потерять того, кто будет тебя страховать, твою любимую девушку или
с одеждой, которая тебя ждет на берегу.
Да, да, потому что там действительно суета-сует. Там, но, по сути, на самом деле, там, это может быть чуть-чуть прилично, там, ну, там всегда подсвечивается, как правило, там ставят лампы какие-то и... В принципе, прорубь один, и, ну, можно нормально там сориентироваться, если как бы не паниковать, как говорится. И обязательно горячий чай. Вот и все. Бар, что-то горячее. Из проруби вышел, растерся, и поверьте, девушка, рекомендую. Вот вы не были, да, сказали?
Не были, не были.
Страшного ничего нет абсолютно. Эффект взрывной, организм реально, это, знаете, как...
Много-много иголочек вас прокалывает.
Да, 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 миллионы игл. Но это, знаете, это... Такое обновление для организма хорошее. Вот как говорят иногда, что кровь нужно, да, сдавать, там, ну, помогать, да, чтобы кровь у тебя в дальнейшем вырабатывалась. Вот здесь, знаете, организм, это шок для него полезный. То есть он перезагружается. И потом, когда ты растираешься, эффект, вы, ну, такое ощущение, вы родились по-новому. Это, ну, очень сложно передать. Это
а вы не болели на следующий день?
Нет, не бойтесь этого. На самом деле, нет. Вот именно, что очень... Важный момент. Ты заходишь при минусе, в плюс, вода не минусовая. Это первое. И второе, как бы, ты выходишь, у тебя, ну, разогрев, неважно, минус 10, минус 20, у тебя сам организм вырабатывает очень важные, полезные вещества, он тебя сам согревает, и при этом, ну, ты, твоя задача быстро растереться и одеться. Все. Дальше
а вот сейчас-то у нас на за окном-то плюс.
Вот, вот, смотрите.
То, что делать вопрос, сейчас?
Вот сейчас я, ну, я как бы у меня опыт два раза я окунался, и потом после 11-го года, там, я не помню, в 12-м или в 13-м году, после как-то не получалось. Вот здесь я вот волнуюсь, да, немножко, вот при плюсе, я не знаю, здесь уже нужен совет опытного более человека, наверное, вот при плюсе я вот что-то не очень хочу. Угу.
Интересно, так, будем да. сейчас спасибо. Спрашивать, спасибо вам большое, вот будем нам... спрашивать опытных людей, да. потому что...
Контраст получается не такой-то с водой будет.
Но знаешь, в ночью все равно будут минусовые температуры, где-то минус 2 градуса ночью, это, конечно, не минус 22 да, градуса,
но все равно легкий минус. Будет какой-то другой. 35-й пишет, Евгений пишет нам в смс-сообщениях, без подготовки опасно нырять. Вначале при подготовке купание производится 2-3 раза в день, соблюдая промежуток в 3-4 часа. Снижение температуры производится от 35 градусов на полградуса каждый день. В воде необходимо не окунаться, а активно двигаться.
Вот Евгений, который написал это сообщение, он, видимо, уже такой опытный морж. Но это люди, которые постоянно этим занимаются.
А когда...
А большинство же людей, в том числе и наш предыдущий слушатель, раз в год.
Ну, может быть, он контрастный душ принимает, неизвестно.
Ну, сейчас узнаем. Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Утро. Доброе утро.
Да, здравствуйте. Всех с наступающим праздником, вас в том числе.
Вы точно знаете... купаетесь, я знаю.
Вы знаете, вот мне накануне вот этих праздников святых, мне... Вспоминая слова, вот Яковлев сделал Петров, говорит, мы выбьем из головы людей коммунизм, но это место, о нем религии, но все это будет под нашим контролем. или как там Маркс говорил.
А вы слышите там, меня? Вы меня когда-нибудь слышите, когда я с вами общаюсь, вы никогда не отвечаете на мой вопрос. Вы будете сегодня купаться, а нырять?
Ну, сегодня тепло. Ну да, скорее всего, обольюсь. Ну, не буду, вы знаете, это надо призывать покаяние, я буду каяться. Тоже за то,
и молитва.
Да, предали советскую власть, то есть вот этих наших.
Понятно, спасибо. А вот мне, кстати, интересно, как это вот процесс происходит? Ты просто, значит, приходишь, окунаешься и сразу выходишь? Или, то есть там нужно просто с головой окунуться? Или еще как-то можно чуть-чуть поплавать? Или там сколько можно находиться в воде?
Мне кажется, сколько сможешь. Нырнул, но долго ты не выдержишь.
Ну, это понятно, 100%. Конечно, холода.
А обычно нужно 3 раза с головой и выйти.
А, вот 3 раза.
Вот. 3 раза. 1, 2, 3, и все, выбегаешь. Ну, вот так я помню. Я так ныряла, но летом. Прощение. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, девушки. А вот напомните, я не сразу включился к вам. Как вас зовут? Приятный у вас тандем. Я Геннадий из Москвы.
Здравствуйте, Геннадий из Москвы. С вами сегодня работают Катерина Звягинцева и Валентин Бузина. А как вы будете отмечать сегодня крещение?
А смотрите, по теме. Купаться все прекрасно знают, как окунаться, в общем-то. Все слышали, видели, уже пробовали сами. Единственное, что вот я хотел бы дополнить, не обязательно растираться после купания. Когда окунулся, лучше с головой. Пусть девушки не стесняются, женщины, своих причесок. Когда ты ушел под воду с головой на долю секунды, ну, там, 3 раза, это просто эффект лучше. Если вы оставите свою прическу ненамоченной, то как бы эффект уменьшается.
А вот какой эффект?
Голова тот же организм, зачем ее вы ограждаете от полезного? Вот этот момент.
Да, спасибо большое.
А потом, конечно, красота неописуемая. Ну, даже вот до этого надо тепло быть одетым. А когда потом...
Еще теплее.
Вы знаете, не надо заботиться о теплоте одежды, потому что вот этот эффект вот великолепности и защищенности от холода, потому что в организме вовнутри идет мощнейшее тепло, вот. И оно долгое время находится в теле. Вот так вот.
Понятно, спасибо. А меня, если абстрагироваться от религии по поводу ныряния с головой, мне казалось, что здесь действует такое же правило, как, ну, грубо говоря, в бане, что нельзя, чтобы голова, когда вы после бани идете в купель, например, то рекомендуется же тоже с головой нырять, потому что иначе голова будет другой температуры, грубо говоря, чем тело, и, соответственно,
это плохо
для организма. И, возможно, с нырянием то же самое, что если вы зайдете в воду, то у вас голова будет одной температуры, а тело другой.
Айрат говорит со ссылкой на врачей. Врачи предупреждают, что после праздника крещения возрастает число людей с инсультами и инфарктами.
Ну,
Раковчанин
спрашивает,
кто,
кстати,
сказал,
смотреть,
что это полезно? Все требуют каких-то доказательств.
Врачи, терапевты, кардиологи, срочно. Нам нужно понять,
позвоните,
полезно это или нет.
7373948, код города 495. Если вы врач, пожалуйста, позвоните нам и скажите, либо наоборот, успокойте, что это не страшно.
А еще нам интересно понять, в этом
или наоборот,
году
это
опаснее или безопаснее в связи с такой скачком температуры. Теплый.
Доброе утро.
Доброе утро, Москва.
Здравствуйте.
Говорит Леонид. Не связан немножко с медициной, человеческой, конечно, так опосредованно, ветеринарный врач. То есть нельзя мое мнение использовать как какое-то
авторитетное, но хорошо.
Да, да, да. Но
тем
в любом
не менее.
Случае, кратковременная, экстремальная обработка, грубо говоря, подвержение организма кратковременным экстремальным условиям, это не критично. То есть, допустим, если организм будет там 10 секунд падать на карусели и от этого испытает особые эмоции, это один разговор. Если человек будет полчаса падать, то он находится в немножко других условиях. Также и здесь, если человек кратковременно на 30 секунд погрузился в холодную воду, вышел, согрелся там и так далее, это хорошо. Если
человек, а вот в чем польза? Сидит, коротко, то... скажите, в чем польза?
Коротко,
обновление
сужаются
организма?
Сужаются резко сосуды. Нужно без всяких, грубо говоря, терминов. Любой человек может ответить на этот вопрос, просто представив, что происходит. Резкое сужение сосудов. Сужение сосудов, причем не только крупных, но и мелких. А по площади мелкие сосуды занимают в кровеносной системе больший объем. То есть вот резко сузились капилляры, это придает им эластичность. Капилляры, которые...
Коротко,
человека...
это обновление организма. Да. Нам просто пора уходить на новости. Понял, здесь понял, уже хорошо. Евгения Фомина. Мы вот не знаем, купалась она или
интересно.
Она
нет, тоже конечно, тогда. Ты что -то.
Она любит тепло, солнце.
Да, но только, знаешь, после бани в снегу, мой максимум.
Ну, это тот же эффект, судя по всему. Новости сейчас. Девять часов 9:36 в российской столице. С вами Валентина Бузина.
И Екатерина Звягинцева. Доброе утро.
Ну что, мы продолжаем. Вы потихонечку подключаетесь и включаетесь в нашу беседу. Сейчас мы уходим от крещения. Мы поняли, что часть из наших слушателей все-таки рискнут сегодня даже в достаточно такую приятную, комфортную температуру.
Необычно для
крещенских морозов окунуться. Кто-то это делает ежегодно, кто-то говорит, что это опасно для сердца и так далее. А кто-то говорит, что это, наоборот, кратковременная история, может быть, даже и полезная. Вы немножечко омолодитесь, но грехи свои не смоете, нет.
По крайней мере, как в РПЦ сказали, да.
А мы переходим к другой теме. Вчера об этом много говорили в новостях. Очередной случай в школе на юго-западе Москвы. И коротко предыстория, потом Валя расскажет побольше, потому что она пообщалась с одноклассниками и со свидетелями событий. Урок физики накануне, и бывает обычно в классе какой-то сложный подросток, который сидит на задней парте.
Все представляем, восьмой класс, то есть дети где-то 14-15 лет.
И мальчик слушает музыку на уроке, ему плевать, что говорит учитель. А учителю...
В наушниках.
Да, в наушниках. А учителю, видимо, не очень плевать, он хочет, чтобы его слушали все ученики. Он несколько раз делал, она, 61-летний педагог, она сделала несколько раз замечаний, парень не отреагировал, она подошла и вырвала наушник из уха, и порвался провод, говорили, писали так, и мальчик это... взбесило.
Рассвирепел.
Он рассвирепел, да. И несколько раз ударил женщину по голове.
У нее кровь пошла, соответственно.
Пошла кровь, и тут одноклассники стали их разнимать, ну, разняли, побежали за охранником.
Нет, еще после того, как он, значит, ударил учителя, он стал разносить класс, по словам одноклассников.
Громить класс. Да. Влетели там учебники, стулья,
парты. Он даже, есть в интернете фотографии, что он там об стекло даже сам порезался, и то есть там довольно серьезно он стал все ломать.
И СКР сейчас проводит проверку, педагог в больнице, и Валь вчера пообщалась с одноклассниками, мы решили узнать, что это за мальчик, почему, может быть, у него есть какая-то, я не знаю, своя история, что, может быть, в семье какие-то проблемы. Что ты узнала?
Да, вот я как раз хотела еще дополнить, что одноклассники рассказали, что после вот этого нападения они, значит, побежали за охранником, врачом, за директором, и вот цитирую я одного из одноклассников, охранник сказал, что это не его дело, и он, мол, вообще для другого тут. В кабинете директора сказали, что директор на третьем этаже, а мы были на первом. И... добавили, что это не их дело, и нам нужно искать вообще дежурного. Нормально себя повел только врач, который помог учителю, и в скором времени приехала скорая. Вот, собственно, что произошло. Потом, естественно, и полиция подъехала, когда поняли, какая все-таки серьезная ситуация. А вот как характеризуют одноклассники вот этого нападавшего. Он просто ничего не делает и сидит в наушниках. С ними уже прекратили попытки поговорить. Мать есть, но в разводе. Воспитывается он бабушкой и отцом. 12 двоек из 12 предметов за триместр. Он общается с пятиклассниками, шестиклассниками, потому что мы не считаем разумным с ним разговаривать. Это не бойкот, мы можем, если он спросит, то мы ответим. Просто друзьями с ним быть нецелесообразно. Тупой. Вот так рассказали одноклассники про этого мальчика, а потом уже другие СМИ тоже стали, попытались разобраться в ситуации, и вроде как оказалось, что этот ребенок, он проблемный еще с начальной школы, что его мать якобы в тюрьме, а отец пьет. И еще в начальной школе у него были проблемы с общением, успеваемостью и с общением в школе, но вот, как видите, все как продолжилось, и насчет исправления нет никаких вопросов. Работа психологов пока тоже не ясна в школе.
И вот у нас как раз-таки два вопроса, отталкиваясь от сообщения, которое прислал Евгений. Надеюсь, малолетнего гопника закроет соответствующее учреждение для несовершеннолетних преступников. Подобные, он называет эту мальчика подонки, не должны учиться вместе с нормальными детьми. Один момент, Евгений, но вот этот мальчик, Митя, он тоже ребенок.
Его зовут Дима, но его зовут Митя. Митя, да.
И он тоже ребенок, но прежде чем его закрывать, может быть, понять мотив его поведения, может быть, найти к нему подход и просто поговорить. Как показывает практика, просто такие дети, они недолюбленные. Может быть, хоть один педагог из всей школы, психолог.
Сейчас ну, вообще это обязанность психолога.
Есть, во всех школах есть психологи. В мое время никаких психологов не было, у нас даже медкабинета толком не было. Или вы считаете, или вы придерживаетесь мнения, противоположного моему, и согласны с Евгением, что малолетнего гопника, как он пишет, лучше изолировать от нормальных детей.
Да, или все-таки надо было разбираться и сейчас пытаться помочь ребенку, да, у которого проблемы в семье.
7373948, код города 495. Доброе утро. Как вы считаете?
Доброе утро. Еще раз, Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Только сейчас услышал об этой новости от вас. Спасибо. Слушайте, ну, конечно, то, что произошло, это больно за этого парня, и с ним нужно работать, естественно, и нужна психология. Это олицетворение категорично показывает, олицетворение, что происходит внутри дома, внутри с ним, в семье. Это просто, ну, я говорю как отец двоих детей. Угу. Да, у меня сыну 5 лет будет в феврале, и дочка, дочка, правда, маленькая еще, да, года нет. Но тем не менее, то есть я вижу, что происходит, да, все дети, по сути, это губки, и снаружи то, что мы видим у детей 10 лет, там, 5, 10, 15 лет, вот пока он действительно самостоятельно начнет что-то делать. Ну, а самостоятельность когда происходит? Когда человек начинает принимать хоть какие бы то ни было решения самостоятельные, без внешних факторов, там, родителей и так далее. Так вот, до этого вне времени это дети. И вот все, что они делают, это зеркало того, где они спят, с кем они говорят, кто их кормит и что говорит при этом, и как он собирается в эту школу. Вот эта закрытость, что он в плеере сидит там, в музыку слушает, это замкнутость. Он
закрывается от внешнего мира,
да,
абстрагируется.
Да, да. И это был взрыв, понимаете, она задела, она просто подожгла фитиль женщины, женщину жалко, но он не виноват, понимаете, виноваты. Понятно, что он как бы делает это, но слушать вот мужчину, который там, я забыл, как зовут, да, который сказал радикально поступить. Но это, знаете, это профанский метод. Давайте все так делать. У нас заболело горло, отрежет горло. У нас что-то случилось, давайте запретим. Для того, чтобы поработать. Это человек, который любит, вот который порекомендовал его закрыть, подонком обозвал. Вот человек, который так обозвал, он сам таким является на самом деле. То есть люди неконструктивно живут, а либо, ну, знаете, давайте выбросим, вместо того, чтобы отремонтировать. Угу. Ну, это не подход абсолютно никакой. С человеком, с парнем, у парня конкретные проблемы.
Ему нужна помощь.
Работать, чтобы он жил как человек, конечно, если у него говорят, что мама там, получается, да, в тюрьме. Или как бы...
Это не подтвержденная информация.
Некоторые СМИ так дают просто.
Да, угу. Да, развод и так далее. И что там происходит у него в семье, там категорично нужно общаться и нужен здоровый психолог. А, еще важный момент. Слушайте, ну тут вопросы у меня, я бы со стороны правоохранителей. Что это за школа такая? это не я, это не мое.
Вот у нас тоже вопрос к охраннику, это вторая история, да.
Извините, если бы родителям был, я пришел бы, там разнес бы, хай поднял такой, получили бы все оплевухи как минимум. Это что это за директор такой, за которым надо бегать? У нас, я учился в, ну, я закончил школу, и у меня 9 классов образования в плане среднего. Я в 2001 году закончил. Да, вот как вы сказали, у нас не было никаких психологов. Был, слава богу, кабинет. Медичка была какая-то там.
Ну вот как моя идет, школа.
Она тебе витаминку даст. Но у нас всегда все было четко. Если что-то происходит, там, ну, у нас директор был этот закон и порядок. Закон и порядок в Америке, вот как в штате в каком-то. И там, ну, и учителя все были, и близко там таких случаев, если бы это произошло, похоже, там, ну, на уши поднялись бы за секунду.
Спасибо, спасибо большое, спасибо за ваше мнение. Здесь очень много у нас звонков, нам все хотят высказаться.
Дмитрий пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот, заниматься ребенком надо было раньше, сейчас сложно будет что-либо изменить. Дмитрий, знаете, сейчас абсолютно взрослые люди ходят к психологам и психотерапевтам, и действительно получается разобраться в себе и как-то изменить свою жизнь к лучшему. Почему вы думаете, что ребенок 15 лет это уже закрытая книга? Почему, по вашему мнению, такое исправить нельзя? Почему? Вы какой-то специалист, эксперт?
Психолог, психиатр.
Психолог, психиатр.
Давайте проведем голосование. Мне просто интересен процент наших
слушателей.
Надо ли помочь
или нет?
Да, 134-21-35. Вы придерживаетесь мнения нашего слушателя Евгения, который говорит, что этого ребенка нужно изолировать подальше от нормальных детей. Или, как наш слушатель Дмитрий считает, что этому ребенку уже помочь нельзя. Тогда вы набираете 134-21-35, код города 495. Или же вы считаете 134-21-36, что наоборот, ребенку нужна помощь. И кто, как не старшие люди, как не педагоги, не психологи, может быть, бабушка, какую-то беседу, которая воспитывает ребенка, дополнительно провести. И найти этот ключик к ребенку 134-21-36. Ну что, мы начинаем наше голосование, и по-прежнему мы принимаем ваши звонки. Доброе утро, как вас зовут, и какого мнения вы придерживаетесь?
Да, здравствуйте, Екатерина. Уж простите, я буквально секундочку. Вы знаете, вот после войны, вернее, до войны, Феликс Иванович Дзержинский, 5 миллионов беспризорников, так сказать, он всех вывел в люди, сеть образовательных учреждений, воспитательных организовал.
Которые, то есть, ну, можно, люди, вот видите, из беспризорников
вывести. Ну, вы знаете, опыт масштабник надо использовать, так сказать. И вот эти гаджеты надо при входе в школу, так сказать, оставлять там. И как бы не только образовывать, и воспитывать надо детей, так сказать.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Убирать гаджеты и, ну, как бы не только образовывать, но и воспитывать детей.
Ольга Оф пишет нам в Телеграм, говорит МСК-бот. Люди меняются только по своему собственному желанию, но никак не против воли. Ну так специально...
Я и говорю, нужно найти ключ к ребенку, найти какой-то... Я уверена, что я очень много общаюсь с детьми, с разными детьми. Очень, и они все, вы не представляете, как иногда, особенно с подростками, непросто, но к ним, ко всем можно найти ключ, найти подход, просто вопрос в том, что никому это не надо, и поэтому и ребенок закрыт, и он понимает, что он никому не нужен в этом
вы
мире.
Вы не помните себя в подростковом возрасте, когда было ощущение, даже я никак не связываю это с ситуацией в семье, иногда это и при
хорошей семье,
а у тебя ощущение, что одиночество. Ты один против всего мира, что ты такой один, и ты никогда не найдешь людей, которые, блин, близки твоей душе. Но неужели у вас не было такого? Вы вспомните. А представляете, как тяжело такому ребенку, у которого проблемы в семье, в классе с ним не разговаривают, и он как-то даже не знает, куда деть свою агрессию.
Вот он и выплеснул.
Как вариант. Вот он и выплеснул.
Кто-то еще писал, что, возможно, трудное финансовое положение в семье, этот порванный наушник, это тоже был последний каплей.
Возможно, возможно.
Потому что, кто знает, что... Может, подарили ему, и он дорожил этими наушниками и так далее. И поэтому здесь можно только гадать. Доброе утро.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Здравствуйте.
Сам являюсь папой. И в школе подобная ситуация. По Москве ходит ребенок. Вот, абсолютно. С телефонами никакого ладу не могут с ними сделать. Знаете, один забирает, другой с кармана достает. Третий и так далее. Поэтому тут контроль и семьи должен быть, и школы обязательно, и нашего в целом общества, да, как на улице они там где-то хватают. Ну, действительно, сейчас учителей, в принципе, забрали все, то, что там наказывать нельзя, еще что-то нельзя. Ну, в хорошем смысле слова, да, как-то вот, понимаете, там уроки срывают. И, а дети это чувствуют моментально. Кругом агрессия, вот такая вот там, игры вот эти вот. Это все в целом государство должно, я считаю, заботиться о таких моментах.
Как? И... Ну, как бы вы говорите, государство должно заботиться. А какие конкретные меры? Что нужно делать-то?
Ну, как, если конкретные, как у нас любят поменять начальника образования, да, в целом, такого строгого поставить, и чтобы он действительно требовал с них. Потому что у нас бывают...
С учителей?
А что требовать-то? Что требовать?
Требовать контроля должного. Понимаете, вот у меня ребенок, он приходит вчера с физкультуры и говорит, у него в школе сидит в телефоне, играет в физкультуры, а другие бегают по кругу, а другие ставят подножки. Дети падают. Все, вот, понимаете, из чего? Элементарно. Понимаете,
да,
вот.
Да, ну, понятно. Поняли. Понятно. Ну, неквалифицированные, получается, преподаватели. Да. Дэн пишет нам в Телеграм. Спросить бы у родителей одноклассников, хотят они такого ученика со своими детьми?
Вряд ли.
Вряд ли. Ну, тут, кстати, тоже...
Ну, здесь такой момент, да? Вопрос, ты уже представляешь, что ты...
После такого ЧП и инцидента, конечно. Конечно, все родители скажут, нет, я не хочу, никогда, ни за что. Но вот... 92-й в СМС-сообщениях пишет. Такие поодиночке не ходят, наверняка там есть приблатненная компания старших, с нее надо начинать. Знаете, вот я вспомнила сразу случай в моей школе. Классе где-то в седьмом, в шестом-седьмом, у нас, значит, три параллельных класса было. И... А, вру, даже четыре тогда было. И была... Был один прям задира, хулиган, прям жесткий-жесткий хулиган, который действительно собрал вокруг себя компанию, и мы все ее боялись. Но у нас очень грамотное было руководство школы, несмотря на все косяки, которые все-таки бывают в учебном учреждении, и они все-таки добились того, чтобы конкретно вот этого главного задиру и хулигана перевести таки в другую школу в вечернюю, потому что у него действительно была плохая успеваемость, он стоял на учете несовершеннолетних, и потом вот эти, вот эта вот группа грозных семиклассников превратилась в совершенно нормальных парней, которые выбрали себе хобби, интересы и стали абсолютно нормальными людьми. Соответственно, иногда действительно стоит убрать первопричину как какого-то задиру. Но здесь все-таки больше похоже, что он действительно одиночка.
И с одноклассниками, с которыми ты общалась, он говорит, что он наоборот, он с младшеклассниками общался, пятый, шестой класс, старшеклассники с ним, наоборот, не поддерживали связь, и его одноклассники тоже. И у нас продолжается голосование, вы помните об этом, да? Звонок, доброе утро.
Доброе утро, доброе утро.
Добрый день, меня зовут Леонид.
Да, Леонид.
Мне вот абсолютно уверенность в том, что я слышу, что неправильно абсолютно расставленный акцент, и у вас вы звоняете. И я объясню, почему у меня складывается такое мнение. Во-первых, если у мальчика 12 двоек по 12 предметам, это не повод выдирать наушники у него. Это в первую очередь проблема, конечно, руководства школы. Это патологическая история, вы понимаете? Его нельзя было содержать вместе с остальными детьми.
Значит, его либо в класс коррекции, либо в вечернюю школу,
подождите,
или что?
Давайте не будем давать советов.
Нет, предполагаю.
Одна проблема... Вы дослушайте все. Есть одна проблема коренная. Вот вы сказали, а что с ним делать? Дело в том, что наши вот эти законы в образовании, они не дают никакой гибкости. Надо, чтобы закончил. Во всяком случае, досидел по возрасту, понимаете? Есть один метод, правда, который, в общем-то, доступен, но он очень корявый. Это ОПЕКа, комиссия по делам несовершеннолетних, там это такая морока. Но самое главное, что школа, ну не надо мальчика обсуждать, должна была немедленно дать знать во все органы, которые они должны, там есть схема взаимоотношений, и в милиции, туда, и сюда, и сюда, и пригласить психолога. Более того, сейчас сказали очень страшную вещь, не понимаю, что говорили. Вот вы сказали, что в руках было стекло разбито.
Мы дело этого том, не говорили, что... в руках было стекло разбито, такого... Ну,
дело в том, что в женских колониях самое страшное, когда бьют стекла.
Понимаете? В руках было стекло не разбито, вы невнимательно слушали.
Вы невнимательно слушали.
Нет, разбили стекло, вот послушайте меня.
Вы не... Такого не было.
Ну, вы сказали, что он получил порез,
но не стекло.
Что неизвестно, что именно там было разбито.
Ну,
может быть, действительно
меня, дело в том, что в колониях женских это признак самого страшного дела. Понимаете?
То есть вы сравниваете сейчас школу с женской колонией, да?
Начинают себя резать этими стеклами. Я боюсь, что тут именно та же история. Вот послушайте меня. Поэтому, мне кажется, надо прекратить вот давать советы родителям, как они там только что нам пытались сделать. А надо пригласить психиатра очень серьезного. И второе, надо разобрать этот случай со всеми директорами школы. Надо разобраться. Есть дети, которые патологически не посещают школу. Есть дети, которые приходят в школу и спят. Что с ними делать? Вы понимаете, задача должна быть рассмотрена на очень высоком уровне. Таких ребят и девочек сотни. И вот что делать? Понимаете, тут же есть еще один аспект очень важный. Вот судя по тому, что вот опять вы говорили, что он общается с малолетними, то есть там на 2-3 класса ниже. Это очень хорошо, значит, он контактен. Это как раз говорится о том, что, в общем-то, там...
Но вы, в принципе, придерживаетесь такого мнения, что просто к ребенку нужен подход, вот и все.
Нет.
Как нет? Вы же сами говорите, нужно, даже, а психологу вот тогда к ребенку нужен
быть
подход.
Система, но... которая автоматически реагирует на подобные ситуации. Вопрос уже профессионалов, кто на что учился, что с ним делать. Но реакция должна быть автоматической. Если у него там более там, 4 двоек, например, это бить во все колокола, понимаете. А у нас получается так, вот начинают родители звонить, надо вместе кушать, пить, я не знаю, что еще делать. Это все супер в сахаре. Вот опасность в том, что мы, во-первых, теряем детей. Это просто потеря.
Да, мы вас поняли, спасибо большое. Да,
спасибо.
Вот по спасибо. Кругу, спасибо.
80-е пишет, дело не в ребенке, а в директоре школы. Вот тоже ответственность на руководство учебного заведения переносит. Харьковчанин пишет нам в Телеграм, учителя должны реагировать, а государство как-то работать и влиять на детей.
На родителей.
Ой, на родителей, да, извините. А Андрей Беликов нам пишет, что у нормальных детей есть право получать нормальное обучение без скандалов, и оно приоритетно. Тут тоже вопрос, что значит нормально? Нормальный ребенок. Сколько двоек он может получить? Может ли он, ну, грубо говоря, нахамить учителю и потом, да, получить какую-то санкцию? Или его нужно все время сразу перевести в вечернюю школу? Или как, что? Опять же, влияет ли на это авторитет учителя? Все-таки мы с вами живем не совсем в идеальной стране, и действительно есть вариант того, что учитель будет и правда некорректным человеком.
Ну вот предыдущий наш слушатель как раз сказал, что должна быть какая-то система, а этой системы пока нет. И после этого случая... Нужно собрать всех директоров московских школ.
И сделать таки систему.
И сделать систему, или, по крайней мере, продумать ее, что ли. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Во-первых, это не ребенок, а подросток, это раз. Второе, ему нужна одна помощь в виде наказания.
А если его постоянно наказывают дома, и это не помогает?
Ну, дома наказывают, и если он так себя ведет в школе и избивает учителя, то значит плохо наказывают, значит родители такие. А потом,
то есть агрессии нужно отвечать на агрессию, по-вашему?
Да, потом его надо же, сейчас его будут там разбираться с ним, может это скрытая форма дебильности вообще, которая не регистрируется в первичном медицинском этом звене. А характер вообще человека складывается до 5 лет, а дальше это уже идет социальная шлифовка, так сказать. Так что не надо тут искать дети, ребеночек, бедненький. Какой он бедненький, это подросток. Подросток это с 12 лет до 18 лет по квалификации. Какой же это ребенок?
То есть подростков жалеть не надо? Людей жалеть не надо?
Что значит жалеть? А за что его сейчас-то жалеть? Ему одна помощь нужна, наказание, чтобы он понял, что такое наказание.
Всё,
он не знает, что такое можно, а что нет.
Поняли.
Да, спасибо.
У нас продолжается голосование, еще минуту мы его поддержим. 134, 21, 35. Вы согласны с нашим предыдущим слушателем? Надо наказать, изолировать от ребенка и так далее. Или 134, 21, 36 нет. Наоборот, вы считаете, что нужно найти подход к этому ребенку, ему нужна какая-то помощь, помощь психологов, взрослых, кого-то, качественных специалистов, которые бы нашли подход к этому ребенку и поняли причины его агрессии. Многие спрашивают, что произошло, если коротко. В школе на юго-западе Москвы вчера ученик избил жестоко преподавателя, педагога, 61-летнюю учительницу физики, она в больнице.
А потом оказалось, что у него проблемная семья, и в классе он мало с кем общается.
Вот, поэтому мы и пытаемся понять, потому что такие случаи достаточно часто уже.
Ну, у нас большая страна, действительно, вот эти проблемные подростки, ребенки, да, не все попадают в сети. Действительно, они есть, и мне кажется, в каждой школе есть какой-то проблемный ребенок, с которым надо работать.
Один звонок, и будем закругляться. Доброе утро.
Добрый день, это Виктор 26, дары за эфир, Подмосковье.
Да,
девочки, у кого-то там горло болит, лечите.
По теме.
Вот, мы следим за вами. Теперь вопрос по делу. Имея отношение 630 человек у меня таких вот, орлов. Вот, значит, прежде чем... Да, еще хочу сказать, что это за школа такая, вот правильно тут радиослушатель сказал.
Это школа это московская школа, обычная московская школа.
Московская?
Да.
Ну ладно, бог с ним. При приеме, как говорится, первый класс, второй и третий, есть, как говорится, фильтр. Вот.
Коротко, 5 секунд у вас.
Короче говоря, надо, как говорится, создавать такие условия, чтобы это самое, хороших хорошим, а плохих плохим. Вот такое вот
дело. Все, мы вас поняли. Коротко ребенка изолировать.
Так вроде есть такие.
И сейчас мы как раз подводим итоги. Я останавливаю. 63% придерживаются подобного мнения. Таких детей нужно, да, 63%.
Наказать?
Наказать. И 37% говорят, что нужно помочь. Вот такое у нас голосование. 10 утра новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут в Москве. Сегодня 18 января, 2020 год. И это радио «Говорит Москва». С вами в прямом эфире Валентина Бузина.
И Екатерина Звягинцева. Доброе утро.
Как мы вам и обещали, потихонечку выглядывает солнце. И к 11 часам, я думаю, вообще распогодится. И можно будет пойти погулять. Подключайтесь к нам, плюс 7-925-88-88-948, это номер для ваших смс-сообщений. 7-3-7-3-9-4-8, код города 495, по этому телефону вы можете нам звонить. Не забывайте про телеграм, говорит МСК-бот. Мы видим, как вы к нам присоединяетесь, мы читаем все ваши сообщения, видим от Валерии Соловьевой прекрасные пейзажи, фотографии пейзажей.
Тоже, кстати, там солнышко и небо почти голубое, немножко облаков. Прекрасные фотографии, прекрасные.
Я уже на работе гуляю, харьковчанин говорит. Вот и мы тоже вместе с вами здесь
не гуляем, но
прогуливаемся.
Да-да-да.
Видели, слышали сейчас новость, да, Евгения Фомина вам прочитала, но и мы хотим ее поддержать.
Да, мы напомним. В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за мемуары. Эту идею депутат Иван Сухарев высказал. Собственно, по его мнению, осужденные не должны получать материальную выгоду от известности, которую они приобрели из-за своих преступлений. В качестве примера Олега Соколова, историка, приводит, который, как вы помните, в Санкт-Петербурге...
Убил свою аспирантку,
да-да-да. Депутат предложил перечислять заработанные на мемуарах деньги потерпевшим, и, собственно, чтобы вот не зарабатывали на горе.
Вот такая вот история, и нам просто интересно узнать, вы согласны с Иваном Сухаревым, с депутатом, который говорит, что... Зачем они еще должны наживаться?
Так, ограничить все, никаких мемуаров, никаких книг, никаких писем. Все.
Нечего читать и нечего раздувать популярность на горе других людей. С одной стороны. С другой стороны, если бы такой был закон введен повсеместно, подумалось мне, во всем мире, например, вот раз, и есть этот закон, тогда бы мы не прочитали очень много книг. Архипелаг ГУЛАГ.
Например, или Шантарам.
Шантарам. Грегори Дэвид Робертс. Кто не читал «Шантарам», почитайте на досуге книжечку, вот такая толстенная.
Она популярная и, ну, мне понравилась, она интересная.
Она интересная, мне она интересна тем, что там про Индию, если
да,
коротко.
Да, там так потрясающе, конечно, Индия описана.
Парень сбежал из самой охраняемой тюрьмы в Австралии и сбежал в Индию, и с ним происходило столько всего интересного. Нормальный человек бы в этих ситуациях просто не выжил.
Да.
А он выжил, его поймали, опять посадили в тюрьму, и вот он там писал книгу. Ее несколько раз у него забирали, его мемуары рвали там, и так далее. Но в итоге он дописал эту книгу, и сейчас это просто бестселлер.
А еще...
Я жду экранизацию, но экранизация невозможна, потому что права выкупил, кажется, Джонни Депп. А у Джонни Деппа...
А у Джонни Деппа... Все в порядке. А еще, собственно, какая идея посетила наши головы? А если это вот не только убийц касается каких-то, да, насильников, а и, например, политических заключенных? Это получается, что если какое-то государство, значит, посадило, возможно, законно, возможно, незаконно, в тюрьму этого человека, то есть он даже не может и писать, и как-то зарабатывать на этом. А если его потом, значит, оправдали,
амнистия,
выпустили амнистию, месте, он теперь уже может выпускать мемуары, или как это? Это как будет работать?
В общем, мы хотим пофантазировать немножко на эту тему, с вами на эту тему пообщаться. 7373948, код города 495. Доброе утро.
Алло.
Да, доброе утро, вы в эфире.
Да, утро доброе, Александр. Вы знаете, ну, на самом деле, это глупость, конечно, большой товарищ депутат сказал. Почему? Потому что, ну, взять, к примеру, Соколова. Ну, я чисто теоретически, да, вот этого товарища. К нему поданы иск родственникам, да, и вот он выпускает книгу и гасит, ну, вот этот иск, то есть это абсолютно
нормальный... Этот штраф, который
вещь.
Как раз-таки выплачивает, ну, да, потерпевшим,
ну,
деньги?
Конечно, конечно, то есть как бы... И также все, вот, очень много преступников сидящих работают на промке, ну, в лагере, да, сидят, ну, на промзоне, они зарабатывают деньги, неважно, что там, и их зарплаты, это отсюда удерживаются. То есть это, по сути, это то же самое, что вот он книгу написал, а другие на промке, там, не знаю, нарды режут или что там, по дереву там. Ну, не, ну, общество, там очень много всяких занятий, да, то есть и как бы они выплачивают родственникам материальный ущерб и потерпевшим. И что он, мне кажется, что он сказал, депутат товарищ, что не... Как бы...
Что нельзя.
Да, нельзя. Это, ну, глупость, конечно, полная. Человека наказывают один раз. Его наказали, да, его посадили, ну, ограничили, да, то есть посадили, да. То есть все, наказание. Теперь он должен возмещать материальный ущерб. Чему ему возмещать?
Мы вас поняли. Спасибо
еще,
большое.
Еще, кстати, такая идея. А может ли, мы же понимаем, что тюрьма – это не карательный, а исправительный орган в том числе. И поэтому...
Человек вылет
это все на бумагу, как-то осознает, исправится, наоборот, поймет, ну, вдруг, да, что он неверно поступит, да, может быть, действительно раскается, переосмыслив вот так вот свои действия. Возможно. Это же тоже влияет на психологию.
Посмотрим, может, у кого-то другое мнение. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Я бы хотел принять участие в ваших беседах.
Мы с удовольствием. Как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир. И что же вы думаете по данной теме? Лишать ли преступников гонораров за мемуары?
Ой, красавица моя, да мы так далеко зайдем. Вот смотрите, 90-е годы, мы говорим, что это годы преступные в отношении государства. А ведь все участники этих событий, они же герои. Мы до сих пор гражданские чтения делаем. Мы мемориал этого самого ельцинский, какой, загрохали за миллиарды.
А теперь вернемся прямо вот к тем преступникам, которые прям сидят непосредственно в тюрьме. И они пишут там книги. Допустим, тот же Соколов выпустил мемуары.
Он их пишет, он их еще пишет,
допустим,
в процессе.
Да-да-да, это его одна цель, только у него есть, как он говорит, написать книгу. И вот эта книга поступила в продажу, и, соответственно, ему уплачиваются гонорары. А депутат говорит, что этого быть не должно, никаких денег автор получать не должен.
Правильно, я согласен с этим. Во-первых, он сидит под следствием. Какие может он писать мемуары? До тех пор, пока следствие не закончено, пока ему суд не вынес приговор, какие мемуары?
Нет, ну мемуары-то он может по любой своей части жизни писать. Это же никак не ограничивается.
Нет, конечно, да, конечно. Но публиковать их и делать из него, значит, тем более распространять пропаганду этого, зачем?
Все, мы вас поняли.
Понятно, да, вот. Спасибо.
Вы как раз согласны с нашим депутатом, который предложил эту инициативу.
Да, мне понравилось мнение Юстаса. А мемуары преступников могут быть поучительными с какой-то стороны. Но тут тоже, кстати, вопрос, да, каково это вообще для населения? Это хорошо или плохо? Вот ты этим будешь, а вдруг ты этим вдохновишься? А что тогда? Это же ужасно. А с другой стороны, может быть, наоборот, подумаешь, что, ну, нет, что это совсем кошмар.
Анна Зара пишет, что она против такой инициативы. Все, что связано с человеческой психикой и мотивацией, это надо изучать. А иначе у преступников нет стимула ничего рассказывать.
Тут, кстати,
здесь
тоже вопрос.
Может быть, и следственные органы могут, может быть, для себя что-то...
Куплю-ка я книжечку. А как же свобода слова?
Да.
Вот это, ну, туда же получается,
а может быть,
или тоже ограничивается?
А пусть он пишет, а деньги идут в доход государства, например.
Не только потерпевшим.
Да. Доброе утро.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Ну, доброе утро, Леонид меня зовут. Вы знаете, на эту тему есть отличный анекдот. Армянскому радио задают вопрос, что такое сольфеджио? И армянское радио отвечает, как не стыдно заниматься такой ерундой, когда в стране голод. Вот и все.
Вы считаете, что эта тема не стоит для обсуждения?
Да, да? Бред собачий, вы понимаете?
Мы поняли, Бред собачий. Вот вообще, в принципе, инициатива.
Ну, депутат предложил, но как такой...
Просто...
87-й пишет на смс-сообщениях. Если оправдали, то нужно выплатить гонорар за упущенную выгоду. Вот так.
Двойной гонорар, я считаю.
Тройной.
Тройной. Десятерной, если есть такое слово. Доброе утро.
Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Ну, на самом деле, инициатива странноватая. Значит, еще такой момент, по-моему, упустили. Очень часто, особенно сидельцы, которые сидят пожизненно, они начинают там раскаиваться, остальное верить в Бога, писать в разные места, в попытках, так сказать, как-то оправдаться это самое, что вот эти вот покаянные мемуары, подобные вещи, они действительно могут отвратить многих людей от подобных преступлений. Это раз. А два, в принципе, как уже было сказано, если человек там работает в колонии или в тюрьме, там, на лесопилке, вяжет варежки, то есть получает определенный, делает работу, получает определенный доход с нее, то почему вот варежки вязать можно, а написать книгу и получить гонорар нельзя? Это, по сути, одно и то же. Тем более, что действительно нужно выплачивать
потерпевшим.
Потерпевшим. Вот такой.
Понятно, спасибо. Напоминаю наши контакты. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. В Телеграм говорит МСК-бот. И звоните нам в прямой эфир по номеру +7 495 7373 94 8.
А Константин Орлы нам пишет, что главное, чтобы содержание было положительным. То есть, прежде чем выпускать книгу, ее должны еще цензоры проверить на положительное содержание. Ну, наверное, так. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло.
Ой, выключайте, пожалуйста, приемник, а то
да,
фон.
Да. Здравствуйте. Я что хочу сказать. Вот у меня такое впечатление, что все, что совершил вот этот историк из Петербурга со своей аспиранткой, это произошло потому, что он считал себя вот таким выдающимся, таким необыкновенным человеком. И кто-то посмел ему возразить, кто-то посмел думать, что может от него уйти. И, кстати, желание написать книгу, я думаю, продиктовано этой же мании, ну, назовем ее величия, что он, как, ну, условно говоря, Наполеон, Александр Македонский, еще кто-то оставит мемуары, которые будут жить там в веках, тысячелетиях. Хотя вот содержание меня совершенно не интересует в том плане, потому что все понятно, но там будет опять же, ну, как сказать, подтверждение моего мнения, что он выдающийся, что он не такой, как все. А вот она такая сякая довела его до канала, так сказать, у него было состояние аффекта, как она посмела вообще даже подумать, что может от него уйти.
Угу. Да.
Мы не знаем, да, что будет в книге. Может быть, он наоборот будет просто чистая история любви?
Нет, я уверен, что любви там не было. Я возьму на себя смелость утверждать. Он за многие эти десятки лет, что он занимается, он привык окружать себя поклонниками и поклонницами, которые ему говорили, какой он выдающийся, великий и, так сказать, ни с кем не сравнимый. И он привык вот эти все комплименты воспринимать как должное. Ну, примерно как император от своих подданных. Никто же императору не говорит, что он там, скажем, не понимает, не знает, не разбирается. Все же наоборот восхваляют. Он просто считал, что уже не может быть иначе. И нет никаких возражений, никаких других мнений. Он, в принципе, не терпел. И это...
Понятно.
Да, спасибо. Да, понятно. Спасибо. Вот мне понравилась мысль. Я немножко ее разовью еще. А с чего вообще все взяли, что эти мемуары, любые, не обязательно Соколова, разойдутся? Но с чего вы взяли, что обществу будет интересно постоянно читать этих маньяков, насильников и прочих, значит, преступников, которых приговорили к 50-150 годам лишения свободы? Ну, хорошо, на хайпе, грубо говоря, когда впервые, вот, например, что-то такое активное вот появится, то да, возможно, самые популярные книги и разойдутся вот с пометкой, и что вот, написано из тюрьмы, вот, а все остальное, это же пойдет мимо, все-таки люди уже читают же не только это, далеко не только это. И то, если мы вспоминаем примеры книг и произведений, которые мы в начале обсуждения приводили, но это же минимум. Ну, сколько людей сидит в тюрьме?
Возможно, да, пишут.
Возможно, пишут, возможно, даже опубликовывают, вкладывают туда деньги, чтобы это, значит, вкладывают в издательство деньги, да, чтобы эти книги продавались, а их никто не покупает, потому что, ну и что, ну, убийца. Да?
А Юстас пишет, я, кстати, не видела эту информацию, но, возможно, где-то проходила по новостям, что Соколов заявил, что передаст гонорар за мемуары колонии, где он собирается провести остаток жизни.
Угу. Ну, получается, все равно он сам распоряжается своими деньгами, мог бы и не выдать, верно? Ну, то есть тут идея депутата-то как раз-таки в том, чтобы не давать выбора преступнику, а исключительно вот все, только вот только потерпевшим, например, только туда.
Евгений Кутовой пишет, что обществу это интересно. У многих есть идеи, но нас держит мораль.
76-й в смс-сообщениях Герман говорит, что а как можно, будучи депутатом, получать деньги за мемуары. Знаете, ну вот если покупают эти мемуары, если кому-то интересно читать, ну вот так и получают. Ну, вы тоже можете написать мемуары, если у вас интересная жизнь окажется. И, может быть, ее тоже все скупят. А может быть, проигнорируют.
Давайте мы еще возьмем 1-2 звонка и будем переходить к другой теме. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Смотрите, вот только что звонил товарищ, полностью согласен. Он высказывался о романтизации и мании величия данного товарища Наполеона. Действительно, первое, то, что он хочет его желание перевести в колонию, где он будет жить, то есть он уже заведомо в своих мыслях планирует себе более комфортную жизнь со стороны администрации колонии. Потом изданные труды будут романтизировать тех, кто читает. Значит, естественно, он будет применять все свои способности к описанию данных мемуаров, обеляя себя, значит, это самое. И второе, в общем-то, закон, как ни странно, то, что разграничить гонорар от просроченных варежек или же гонорар от книги подобного рода литературы, это разные вещи, поскольку именно конкретному товарищу после обследования психологом данных трудов действительно вот именно товарищам запретить пожизненно издание данного рода продукции, даже когда он выйдет. Вот такое мое мнение.
А еще, кстати, спасибо, такая идея, а если эти, ну вот предположим, запретили мемуары, сказали, вот ты, Иван Иванов, который, значит, убил там энное количество человек, энное число человек, нельзя. А Иван Иванов скажет, окей, я напишу книгу про Павла Сидорова, который
убил
да, энное число человек. Просто там будут изменены имена, и, не знаю, локации. Будет это, не знаю, не Санкт-Петербург, а Москва, и все. А как доказать, что это мемуары?
И написать, что все персонажи вымышлены.
Вообще это
любое совпадение. Да,
случайно.
Да.
И все это вообще художественная литература. А как в таком случае будет действовать закон? Это же не мемуары уже. Все, получается, все будут все равно это выпускать, и будет такой секрет Полишинеля, что вообще-то это мемуары, но художественные.
Ну и вот Абдул-Хамид пишет, что просто бредовое предложение, недостойное нашего обсуждения. На этом, пожалуй, и сменим и тему. Куда нажимать?
Я могу сама спеть.
У меня получилось. Та-дам! А, перейдем к такой теме. А, у нас до новостей не так много времени остается, но мы хотим, чтобы вы вспомнили свои какие-то экскурсии странные, вызывающие, может быть, какие-то вопросы. К чему все это? Сейчас поясним. На Урале туроператор заменил экскурсию в храм посещением ликеро-водочного завода. И скандал разгорелся с жительницей Красноуфимска. Она поехала, заплатила 32 тысячи за двухдневный тур и поехала с ребенком. И в этом туре значилась экскурсия в храм, по храмам. А организаторы, никого не предупредив, заменили это все посещением ликеро-водочного завода и винным магазином.
Ну, там был такой тур автобусный, то есть это нельзя было просто развернуться, уйти, куда ты уйдешь, тебя уже отвезли куда-то непонятно куда.
И вот, чем все закончилась история. Свердловский областной суд обязал компанию «Туроператор Регион Поволжье» выплатить компенсацию женщине. Она требовала возместить ей моральный ущерб.
Она сколько требовала, кстати?
Я не знаю, сколько она требовала. В итоге суд постановил взыскать с организаторов экскурсии 3000 рублей в качестве компенсации и штраф в размере 1500 рублей.
Как-то очень мало, если учесть, что сам тур этот...
Она просила вернуть ей 15000 рублей от стоимости тура. И моральный вред, с компенсацией морального вреда 67 тысяч рублей.
А я напоминаю, что она заплатила за этот тур 32 тысячи рублей. Соответственно, очень интересно. То есть ей вернули 3?
Да,
то
ей есть, вернули 3.
То есть это стоило 3? А у вас были
интересно,
такие...
сколько она заплатила адвокатам еще? И
ну, вот нет, это судебные издержки, возможно, туда как-то входят, но вряд ли. Адвокат стоит 1500 рублей, это я очень сомневаюсь. Вот у вас были какие-то такие странные ситуации на экскурсиях, когда раз-два вместо озера на горе оказались, нет?
А вместо моря... Где еще можно оказаться?
На ликёроводочном
заводе.
Все там же. Все рады, кроме вас, да? А вы такие...
Я вспоминаю очень странную экскурсию в Крыму, еще когда Крым не был российским. Дело было в Феодосии. И я обычно не люблю такие экскурсии, но почему и нет. Мы были с семьей и взяли этот тур на каком-то там пароходике. О, самые, кстати, худшие все мои экскурсии были как раз связаны с какими-то яхтами, пароходами.
Тебе не нужно выбирать морской транспорт, Катюш. Просто
да,
надо
да.
Понять.
Но и там был такой экскурсовод. Посмотрите направо, здесь живет мой друг, там его дом, там посмотрите на. Я это не придумываю, это действительно так было. И полчаса он рассказывал нам какую-то чушь, пока не сломался микрофон. Микрофон сломался, и, слава богу, все-таки выдохнули. Ой, как хорошо, что он замолчал. И мне бы тоже хотелось вернуть деньги за такую экскурсию, потому что мы ничего исторически интересного не увидели, ничего не поняли, и как-то, ну, все это было очень странно. Но, ладно, это потом компенсировалось тем, что мы потом пошли с сестрой на экскурсию в какую-то гору, и там была чудеснейшая, в противовес этому экскурсоводу, другой экскурсовод, учитель физкультуры. Такое ощущение, мы спрашивали, может быть, вы учитель биологии, потому что, когда мы лезли в гору, она говорила, остановитесь возле этого дерева, это такое-то дерево, она и всю историю этого дерева, или какая-то там травинка, и это было так интересно и захватывающе, вот, это вот из таких странных экскурсий, может быть, вы встречались, может быть, за границей, может быть, в России, что вы действительно попадали.
Что-то такое странное, но я бы отметила, что вообще, в принципе, я-то не против изменения экскурсии, если там, ну, например, какая-то, да, плохая погода, и поехать смотреть панораму, ну, не получится, потому что дождь. Я не против того, что экскурсовод скажет...
Поехали в магазин.
Нет, поехали смотреть водопады. Там, например, это будет тоже интересно, я вам все расскажу, просто вы уже точно, ну, посмотрите на эту красоту. Окей, я согласна,
да,
но винный магазин...
Узнаем какие-нибудь истории наших слушателей. Наверняка у вас много чего интересного. Доброе утро.
Доброе.
Да, доброе утро. Вот вы спрашиваете... Такие туры, вот когда там пишут храм, отправляют на ликер. У меня не было, но знаете, у меня был один раз случай, в 89-м году я был в Риге. И там в турпутевке было указано, что, значит, от Риги, да, там по Даугаве, ну, по Балтийскому морю мы едем, ну, плывем в Юрмалу. Вот, и мы поплыли на этом, ну, такой маленький туристический катер. И вы, когда мы вошли в устье Балтийского моря, там такая, там качка началась такая достаточно сильная, да,
ну, маленький этот туристический корабль, и он развернулся и сообщил, что нет, мы не поплывем по Балтийскому морю, там такая вот есть небольшой, как бы, ну, канал, который тоже можно в Юрмалу приплыть. И вот мы приплыли в Юрмалу вот по этому там небольшому каналу. Ну все, вот единственное, так все обычно, все как пишут, так и делается.
Понятно.
Не попадали на непрофессиональных экскурсоводов.
У тебя, ты вообще любишь экскурсии?
Это зависит исключительно от экскурсовода, я поняла это. И как вот, к сожалению, когда я была ребенком, подростком, еще мне всегда попадались какие-то плохие. И я думала, что экскурсия — это так скучно. Это так скучно, невозможно. А потом все-таки оказалось, что зависит просто от человека, и я стала более внимательно выбирать эти всякие туры и экскурсии, и получилось, что мне действительно интересно, там, например, в течение часа, ну, максимум двух, слушать истории про край, про земли.
Ой, я потом расскажу про прекрасные экскурсоводы. Давайте 10 секунд. Какую-нибудь коротко вашу историю расскажите, пожалуйста.
Алло, да, здравствуйте. Да, да, благодарю вас, что взяли звонок. А, смотрите, мы когда где-то 20 лет назад отдыхали с товарищем где-то под Сочи, в мае нам от завода дали чуть ли не бесплатную путевку, и там были разные экскурсии, в частности, к сожалению, мы опоздали на теплоход, который проспали утром.
Понятно.
С ним. А, алло.
Да.
А так. И группа отправилась на этом теплоходе. И представляете, какую красоту мы пропустили. Там, значит, люди приехали, все в разных чувствах, значит, поднялся сильный ветер, и этот теплоход стал качать. Такой маленький теплоход.
Погода подвела.
Да, видите, все, что не делается, то к лучшему. Да. Извините, что мы вас прерываем, сейчас у нас новости, но если вы готовы обсуждать эту тему, придумайте несколько историй, и 5 минут мы еще посвятим этому. Сейчас новости. Десять часов 37 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, если вы вдруг забыли. С вами сегодня в эфире обсуждают разные интересные темы. Валентина Бузина.
И Екатерина Звягинцева. Доброе утро. Ну, почти день, уже почти день.
Почти день, уже солнечно, уже приятно на улице. Мы вас всех призываем пойти погулять. До новостей мы вам дали задание. Придумать какие-нибудь свои интересные истории, да, связанные с экскурсиями и с какими-нибудь такими моментами, когда что-то шло не так. А почему? Почему мы именно эту тему взяли? Потому что на Урале туроператор заменил экскурсию в храм посещением ликеро-водочного завода. Жительница Красноуфимска купила за 32 тысячи автобусную экскурсию, она вместе с ребенком поехала, хотела узнать что-то новое, что-то историческое, и там много чего было.
И вместо храма их на завод отвезли.
На ликеро-водочный завод. На ликеро-водочный завод и винные магазины. И мы видим по вашим смс-сообщениям, что вот в Пскове сорвалась экскурсия, пишет нам слушатель, который не подписался, 112-й, сорвалась экскурсия на остров Залит, потому что корабль сломался, и заменили другой экскурсией, которая на 1500 дороже, но с нас доплату не взяли.
Это понятно, это как приятный момент. Это как переселение в отеле, там, из-за какого-нибудь стандартного номера в люкс, из-за того, что там, значит, нет свободных стандартных номеров.
Я попадала, у меня было такое на Мертвом море, на Мертвом море, вот там очень дорогущие отели, потому что вот эти вот маленькие городки на Мертвом море, я имею в виду израильскую территорию, там огромные отели, там нет таких мини-отелей, которые я очень люблю.
Домашние
там только
такие, нет домашних.
Нет,
да?
Такого. Там именно большие сетевые, и мы забронировали номер, самый такой дешевый вариант, приезжаем туда, нам говорят, мест нет. Класс. Говорит, ну вы не переживайте, чуть отель подальше, но ближе к морю. Пятизвездочный отель, у нас было 4 звезды с натяжкой. Пятизвездочный отель, все хорошо. И мы жили как короли 2 дня.
Это прекрасно. Было... Это прям замечательно.
Это как раз я отмечала свой день рождения, такой подарочек получился. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сева, Москва. Ну, на самом деле, наверное, придумать ничего не нужно. Я служил в свое время лейтенантом, пришел служить в вооруженные силы. У меня был замечательный командир роты. И вот он ушел на дембель, я приезжаю к нему в гости, Владимир, он говорит, давай я вам, мы приехали с женой, говорит, да, приду экскурсию по городу. И вот мы, значит, заходим, поднимаемся на Золотые ворота, он, значит, все рассказывает, а рядом идет экскурсия, видно, платная, там человек 20, наверное, вокруг экскурсовода. Вот, а Сергей у нас достаточно начитанный товарищ, вот, соответственно, я понимаю, что люди из той группы потихоньку...
К вашей.
И нам получилось так, что там экскурсовод стоит один, вот, с большими глазами, а вся группа, она возле нас, все говорят, да, отлично, продолжай, давайте мы вам заплатим денег, вы нас поведете дальше. То есть такая вот история замечательная.
Спасибо вам большое.
Это так мило, кстати. Но я вспомнила еще один случай. Сейчас, когда в галереях экскурсовод рассказывает какие-то там про картины, да, истории, то для удобства, значит, посетителей вы просто надеваете маленькие наушнички, а экскурсовод просто говорит в микрофон, и вы, соответственно, можете подальше от него отойти, там, рассматривать какую-то картину, он будет, в общем...
Ах, какая хитрость, вот, потому вот, что я очень люблю присоединяться к этим экскурсоводам и подслушивать все.
Вот, видишь, все из-за тебя, видимо, сделано. Так вот, и я как-то была в такой группе, где было невозможно слушать экскурсовод, ну, правда, скучно, не в тему, то есть там зал чуть ли уже не другой обсуждается, и, в общем, я сняла эти наушники, думаю, ну, пусть она рассказывает, а я просто посмотрю. И потом заметила, что вся группа сняла наушники, и она, этот экскурсовод, просто говорит в микрофон, а никто ее не слушает, потому что, ну, неинтересно.
Видимо, быть экскурсоводом — это тоже дар. Доброе утро.
Алло, это
здравствуйте.
Самое. Ну, тема, конечно, так себе. Больше люди хвалят, как, что там, чего, но, ну, не очень интересно. А вот я все-таки доскажу. Значит, теплоход отправился...
Да, ваша история.
Значит,
да.
Под Сочи. Значит, утро, хорошая погода, и вдруг погода изменилась, значит, и пошел, ну, типа шторма, а люди такие нежные в основном в группе были.
Вестибулярный аппарат много... слабый.
Да, женщин много, детей, и, вы знаете, началась паника, теплоход стал качаться, там дождь пошел, волны стали забивать вот эти вот борта, вот, значит... Все благополучно закончилось, но, значит, что произошло интересного? Два товарища, которые с утра приняли, мужчины, они на фоне общей паники, они запели песню, какую-то, вот, не ошибаюсь, там, «Священное море», там, какой-то «Байкал», и очень грамотно ее исполняли. И люди, когда сошли потом на берег, все посетители, они на них смотрели, как на каких-то негодяев. То есть все в панике, значит.
А они тут поют, успокаивают людей.
Чуть не прощались, да. Угу. А эти, значит, так драматично исполняли, воодушевленно эту песню. Потом второй случай, когда мы на автобусе поехали на озеро Рица, по серпантину вверх, значит, поднимались на автобусе, все нормально. Мы, когда поднимались, ехали по стороне, которая к скале ближе, значит, это поднимались. Когда поехали назад, то вниз туда, по серпантину, на автобусе, водитель, значит, а там, значит, с одной стороны скала, с другой обрыв.
Угу. Ну, узкие как-то такие дороги, да. Угу.
Да, такой большой. И он, а они мастера гонять, значит, во-первых, он быстро ехал, такой маленький автобусик. Я сидел
уже в краю
стекла. И смотрел вниз прям, он шел чуть ли 5 сантиметров от обрыва. И я смотрел вниз в обрыв, и мне это, знаете, ну, я такой, мне это нравилось. Как-то немножко так дух захватывало. А те, кто сидели вдали, ну, от стекла, значит, они этого не видели, воодушевление моего. И дух захватывал, знаете, резко. А вот сейчас я вспоминаю, и он прям гнал в 5 сантиметрах от обрыва. Значит, я сейчас вспоминаю, а насколько это было опасно, в общем-то, по-серьезному.
Опасно, опасно. Вот, Дмитрий нам в Телеграм говорит, и Москва
пишет.
Спасибо
за вашу историю.
Спасибо. Дмитрий пишет.
Хорошая история.
В начальной школе поехали на экскурсии по вечерней Москве, а я из Подмосковья. Дело было зимой, и все стекла в автобусе замерзли. Слушали только экскурсовода, Москвы так и не увидели.
Вот такая экскурсия по Москве.
Такая красивая Москва.
Давайте еще один звонок возьмем и будем завершаться.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я интересную вещь тоже расскажу. Я
Давайте.
Работала когда-то в банке. К нам нас собрали в зале и пришла читать лекцию архивариус, девушка, причем она была в положении, наверное, уже месяцев 6. Мы думали, ну что такое архивариус? Это будет скукота ужасная. Вы знаете, она так прочитала свою вот эту лекцию, так захватывающе, с таким интересом мы все это слушали. Вообще я не понимала даже, как можно архив, вот архивариус, и так с такой любовью так рассказать о своей профессии. Да? Это чудесное просто, вот такое воспоминание осталось на всю жизнь, что называется.
А вот какие-нибудь экскурсии? Вот. А были ли ваши случаи? Вы ехали на одну экскурсию, а раз, и куда-то вас в другое место завезли?
А, такого не было. Такого не было. Вот просто я очень интересный момент вспомнила и вот вам рассказала.
Да, спасибо. Спасибо. Я вспомнила одного экскурсовода. Это дело было во Вьетнаме. Все во Вьетнаме говорят, что можно не переплачивать за экскурсии от туроператора или так далее, от турагентств. Можно купить на улице дешевле. Но я почему-то в тот раз переплатила. И я не пожалела нисколько. Это была двухдневная экскурсия в Ничанг, в другой город. И я до сих пор, это было в 2012 году, но я до сих пор с таким уважением вспоминаю экскурсовода Нила. Его, ну, он так представился, он парень из Москвы, но его зовут Нил. Я до сих пор помню все его истории, как он рассказывал, как они выживали в джунглях. Есть такие экскурсии на выживание в джунглях. Ну, ты подписываешь документ.
Что никто не несёт ответственности.
Да, что если ты помрёшь, ты сам виноват. Вот, и он там рассказывал все, как они там, я не знаю, охотились на крокодила. Для чего змея нужна в джунглях? Чем она может быть полезна? И много чего интересного именно по буддийским храмам и так далее. Я до сих пор его вспоминаю с такой благодарностью. Тогда все обошлось, все было хорошо, нас перевезли куда и было запланировано. Ну, просто.
А я, кстати, вот вспомнила про плохого экскурсовода. У меня до сих пор остался, знаете, пунктик. Где-то, наверное, это был. Ну, я прям была школьница, совершенно не взрослая. Мы поехали классом в музей. И там, значит, в музее лежала мумия. И мумия, она, значит, иссохшая, такая маленькая, была довольно-таки, хотя, значит, рассказывал, что это женщина, обычно взрослая женщина, значит, мумифицированная. И я, значит, как ребенок, который везде, значит, лезет, не боится спросить, уточнить, что да как, у этой занудной, уже на тот момент занудного экскурсовода я спросила, я говорю, а почему такая маленькая голова? Вполне, мне кажется, нормальный вопрос для ребенка, который впервые увидел мумию. На что экскурсовод закатила глаза и сказала, девочка, ну ты сама подумай. Ну, она усохла, ну, воды в ней нет. И мне было так обидно, так неприятно, что, естественно, ни я, ни больше никто больше у нее ничего не спрашивал, потому что, ну, она так отсекла вообще любое желание у нее что-то уточнить, чтобы не выглядеть идиотом, и мы просто все тихонечко такие стояли и такие...
Девочка,
ну, да, как девочка моя. Девочка моя.
Ну, что, меняем тему.
Да.
Мы снова с вами. Переходим к курению.
Курение.
Вчера сразу две новости от аэропорта Шереметьево мы получили. Сначала первое. Терминал С заработал новый. Строили. Это такое хорошее событие.
Конечно, но теперь там можно будет, я так понимаю, на автобусах не так долго внутри аэропорта есть. В общем, все будет так удачно.
80 миллионов пассажиров в год теперь через Шереметьево будет проходить. Но в ЦЕ только Аэрофлот, и все международные рейсы перенесет Аэрофлот туда. Второе, долго об этом говорят. Говорят, но вот.
И наконец-то выговорили, да?
Курилки. Заработали в Шереметьеве,
поставили
первые курилки, товарищи люди, которые курят, возрадуйтесь, но...
Ну, там, конечно, уточнение.
Но уточнение, да, как обычно, есть какое-то, но пока курительные комнаты только в бизнес-залах.
И, ну, то есть несколько комнат, обещают, что будут больше, а будет их больше.
14, я не ошибаюсь, говорили о том, что обустраивают...
На весь аэропорт 14?
Да, на весь аэропорт 14 курительных комнат. В других В Домодедове говорят, что там еще делают на новых площадках раньше, вот, которые
были. Ну, потому что с 2013-го, вы помните, был запрет. Естественно, все эти комнаты убрали, переоборудовали. Надо заново их все делать, поэтому в Домодедове пока нет. И, собственно, во Внукове тоже пока еще в эксплуатацию они не введены.
Но там, я помню, что когда я сама курила, во Внукове были самые комфортные курилки с самыми хорошими вытяжками. Вот. Ну, а потом мне стало по барабану, и я... Что есть они, что нет
я,
для
меня.
Я,
если честно,
вот.
Вообще понятия не имею, где есть курилки в аэропортах, в России, за границей, да, за рубежом. То, что я не курю, у меня... И я, то есть, ну... Я даже не представляю, а где разрешено вот за границей, а где запрещено. Я точно знаю, что на борту самолета нельзя курить. А что там, ну, дальше? Ну, поставили. Мне как мне курильщику все равно.
Но я помню, что из старых курилок, как раз Шереметьево и Домодедово, это была жесть даже для курильщика. Ты просто заходишь... А в эту комнату делаешь, и все, ты накурился. Можешь уже выходить, потому что ты уже весь пропах. Ты...
Это как в фильме «Москва слезам не верит», когда она сидела в такой комнатушке. Или как. Нет, не, или это не «Москва слезам не верит». В общем, сидела, когда и пыталась курить и
охмурять. Это в библиотеке.
Да, охмурять мужчин.
К нам просто к вам короткий вопрос. Вы рады? Или все-таки.
Или возмущены?
Или
почему?
Возмущены, потому что. Убрали курилки, и хорошо, люди никотинозависимые, потерпите немножко. 7373948, код города 495. Доброе утро, как вас зовут?
Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что нужно все-таки вот, ну, запретить англичанам и американцам впарить нам вот эту бумагу, пропитанную 4 самыми отравляющими веществами, включая боевые отравляющие вещества, и вставлять нормальный табак там, с Кубы там, допустим, или просто самим выращивать, так сказать, если уж те, кто курит, не мог отказаться. Вот этой привычки, что же, надо предоставить такую возможность, чтобы не травить, не убивать.
Понятно. Понятно. Нужно предоставить людям возможность.
Да, спасибо. Юстас пишет нам в Телеграм. Ну, во-первых, смеется, что в курилке, может быть, платный стоит вход сделать, а тоже вспоминает, что
вытяжка... А что? Нет, мне кажется, это бы вообще они обогатились.
Это правда.
Очень много людей, курящих, они правда, я их вижу, ну, потому что как они такие, ну, уже поскорее
а можно,
бы, там,
знаешь,
10-часовой перелет, как я перенесу, я не знаю, никотиновыми пластырями обклеились, такие,
можно
и выбегают из аэропорта, вот они прилетели, и прям
скорее,
в стране,
скорее,
можно курить, они прям начинают чуть ли не у входа, там прям
можно
сразу.
Можно сделать вход в комнату с вытяжкой получше, подороже.
Да-да-да, VIP и не VIP.
Да-да-да. Какие-нибудь золотые карты курильщика, что я, значит, без очереди в курительную комнату могу пройти и на кресле посидеть, а не на какой-то табуретке, да?
И заодно тебе еще апельсиновый фреш дадут, да? А чего нет? Доброе утро.
Почему бы нет, действительно. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот на самом деле, Александр, вы знаете, на самом деле, вот я, конечно, понимаю, это вечно идет противостояние, да, вот курильщики, не курильщики, да, это кажется, несомненно.
Никогда не закончится, да?
Никогда это не закончится, но я рассуждаю в этой ситуации, вот у меня свой взгляд. Вот смотрите, курение, это же приобретенный, да, вот, ну, приобретенный навык, да, то есть он не жизненно необходим, это приобретенная вещь, да, и я, например, я не виноват, что вот человек приобрел себе вот такую вредную
да.
привычку, правильно? Ну, то есть я его уважаю, все, делай, что хочешь, но не мешай мне, я не хочу, чтобы вот этот запах, вот этот, вот меня реально, вот он раздражает этот запах курил, вот серьезно говоря, вот, и... Тогда, вот, смотрите, а я люблю женщин. Тогда я требую, чтобы мне в аэропорту Шереметьево сделали отдельную комнату, чтобы я мог уединяться. Вот потому что мне приспичило уединиться перед полетом. Ведь мы до этого ведь тоже можем дойти, ну, в конце концов, да? То есть, ну, если уж...
Ну, вы ушли немножко дальше. У вас же
фантазия.
У нас тут какой-то платный вход, а вы...
Как говорил ваш покойный шеф, царство ему небесное, он говорит, возьми любую вот ситуацию, доведи ее до абсурда, да, доведи ее до абсурда, и вот тут уже начнут вырисовываться вот кто прав, кто не прав. Но ведь... А в чем я вот сейчас не прав и куда я ушел? Ну, каждый же хочет, ну, какие-то свои потребности, да, ведь, ну...
Удовлетворить,
mm-hmm. правильно? Вот у меня такая потребность. Почему за мои
права не будет? Давайте создадим петицию на Change.org по созданию таких комнат для уединения.
Убрали эту гадость, убрали, да?
И хорошо.
все, господа, ну вот терпите. Вот убрали, в самолете можете 11 часов, вот я летел, что вот со мной сидел мужик, сначала 15 минут помучился, вот на Кубу летели, там 11, а тут 12, да. Ну, помучился. Ну, потом смотрю, поспал, покушал, да, поел. И ничего страшного, 11 часов там как-то дотерпел. Но уж, а здесь прям не в моготу вот им курилка, да, вот нужна. Поэтому, нет, я, конечно, понимаю, сейчас позвонит человек, который курящий, и будет совсем о другом говорить, да. И я его, ну, тоже могу понять, в принципе, потому что он всю жизнь курит, да, там, ну, грубо говоря. Ну, не всю жизнь. Но это не мои проблемы, чтобы вот я дышал это или как-то попадал этот запах. Ну, он приобрел, ну, вот и мучайся, если ты приобрел эту привычку. Вот я приобрел другую привычку, но я вот стараюсь, чтобы
она не мешала
другим. Спасибо вам большое.
Тут, я так понимаю, еще вопрос в том, что самолет все-таки замкнутое пространство, и если курильщик вот сидит, то, возможно, от него как-то не всегда приятно пахнет никотином. Но тут вопрос такой. Есть дамы, которые так надушатся перед самолетом, что ты сидишь и думаешь, я, конечно, люблю запах фиалок, но не в таком количестве и не в течение 11 часов мне в нос.
Это еще ничего, что это просто запах духов. Бывает просто не очень...
Можно просто наесться
люди, сами по себе.
Вот это вот страшно, да.
Бургеров. Артем Каримов пишет, что, конечно, возмущен, что вернули. Я сам не курю, не понимаю, такой шаг навстречу курильщикам. Прям возмущен.
А, кстати, вот тут интересно. Вот когда убрали эти курительные комнаты в аэропортах, а люди стали бегать на улицу, нарушать и курить в туалетах? Или прям вот ты не нарушаешь...
Терпишь. А там разве не стоят датчики? Нельзя?
Не знаю. Ну, я в том-то и дело, из-за того, что я не курящий, я как-то и не сталкивалась с этим. Но неужели прям все разом наши граждане России такие, да, ну тогда будем терпеть, тогда будем не нарушать закон?
Ну,
неужели?
От аэропорта все отходят, да, и курят, а там сколько, 10 метров свои положенные.
То есть нужно просто, ну, спускаться на улицу, получается?
Да, все, и члены экипажа тоже на улице курят со всеми простыми пассажирами. Доброе утро.
Доброе утро, Валико, Москва. Меня удивляет вот какой момент. Почему обязательно комнаты нужно создавать? Сделал балкон на свежем воздухе, и никаких проблем никто не должен испытывать. Я не
это
знаю,
сложнее,
что они додумали.
Сложнее построить,
а может быть,
кажется,
это просто опасней? Ну,
это
балконом,
все,
нет?
Извините меня, ерунда. Балкон построить и для 20 человек, это, ну, это, я не знаю, это примитив сплошной.
Понятно, спасибо за ваше мнение. Предлагают курительные балконы вместо курительных комнат.
А представляешь, если бы еще этот курительный балкон, ну, для того, для дизайна, для эффекта, был бы стеклянный везде, чтобы ты выходила из аэропорта на этот балкон и смотрел, значит, заодно, как самолеты летают, и он же весь в дыму будет, в тумане практически, просто серый балкон.
А я вспоминаю с рекламу, которая, социальная реклама против курения, какая-то вечеринка, все люди забились на балкон, парень идет с сигаретой, и в этот момент балкон с курильщиками рухнул.
Ну ты...
Да, но это такая вот социальная реклама была, и он такой стоит с этой сигаретой, ну все, типа, я бросил. Вот, и когда говорят про курительные балконы...
У тебя это... вспоминается эта реклама.
Да-да-да, прям сразу
всплывает. Но это, может быть, не так безопасно. 35-й пишет нам в СМС-сообщениях. Запах духов или даже неприятный запах пота еще никого не убил, в отличие от ядовитого никотинового дурмана.
А может быть, и убил. Однажды я летела. Ой, я еле вылетела. Ну, в смысле, еле.
Был какой-то очень
выжила.
Приятный сосед у тебя,
да,
в самолете.
Да, 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 прям.
Ну, знаете, Евгений, мы же говорим в том числе про комфорт, даже не про вред, а то, что, ну, вы представляете, 10 часов лететь рядом с человеком, который, извините,
воняет.
Не мылся
неделю.
Да, но это же ужасно. 10 часов.
А еще моя подруга летела, ну, это просто о комфорте мы говорим, уже не про курение. Она летела из Штатов, и там рядом с ней сидела американка, которая занимала, она купила одно место, а весила она килограммов 200, а моя подружка, она очень худющая, и, в общем, полтора места она занимала, и она, в общем, на одной ноге.
Ой, бедняжка.
11 часов летела, и...
Говорит, это ужасно.
Стюардессы нет, ничего не делали.
Даже не пересадили?
Ни бизнес-класс не пересадили, никуда ничего. Вот, давайте еще один звонок, и мы будем закругляться. Доброе утро.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Алексей зовут, Москва. Я курильщик, с Богом.
Вот,
знает,
вы давайте выскажитесь, а то же здесь все бросили курить.
Готовы на балкон-то выходить?
Я не готов на балкон. Я бросил курить, меня инсульт разбил, кровоизлияние мозга. Я бросил курить. Но я что хочу сказать, что я вот курил 1,5-2 пачки в день.
Ой-ой.
Вот я вот это вот, господи, что вы привязались к этим курильщику? Вот меня лично, я несколько лет уже не курю, и сейчас бы закурил бы. Если бы я курил сигарет 10-15 в день. Вот то, что сейчас, как вот в аэропортах, почему вы травлю такую устраиваете, я никак не пойму. Вот меня нисколько не раздражает этот дым на автобусной остановке или там у входа в аэропорт. Вообще не раздражает. Я курил лет 30, наверное, 40, понимаете, мне 60 лет. И как вот можно вообще, вот какая статистика, сколько у вас умирает от онкологии, вот в частности там от легких вот этих вот там рак легких или еще что-то. Я понимаю, что перебор с сигаретами 1,5 пачки, это много. 10 сигарет, 15 в день, это ни о чем. Ну, вышел человек, открыл форточку.
Спасибо
там на балконе,
вам большое за ваше мнение. Нам просто пора закругляться. Мы вас поняли. Главный посыл, люди, будьте терпимее. Ну, наверное, так.
Опять философски как закончено.
Ну что, мы будем с вами прощаться. Валентина Бузина.
Екатерина Звягинцева.
Спасибо, что были с нами. С вами очень уютно и хорошо. На улице совсем солнечно. Проведите эту субботу с пользой.
Да хватит выгонять на улицу людей.
Пусть. Есть такая возможность.
Но тепло, правда тепло.
Всем пока.
Пока.